Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Андрей Кондрашов легко заменил Сергея Брилева в «Вестях недели». Суховато, ровно, подтянуто. Кондрашов провел свой первый выпуск по стилю, больше похожий на итоговый информационный, чем на журнал, претендующий на некоторую аналитику. Бывший журналист кремлевского пула, ведущий «Вестей» в 23, Андрей Кондрашов встал в строй как раз вовремя, к моменту масштабных пересаживаний в верхах. В его интервью с Сергеем Ивановым не было никаких интонаций, а в манере никаких красок. Ни напора, ни вальяжности, ни легкого понебратства старого знакомого. Все остальное, как всегда, привычный Путин, новый весьма нарядный человек с подходящей для русского престола фамилией Нарышкин. Ему правильно посоветовали предстать на экране без пиджака и в актуальном оранжевом. Был, разумеется, и привычный упрек в сторону Америки. Репортаж о молодом американце иракского происхождения, который написал антибушевскую песню, разместил ее в интернете, прославился и даже был вызван на дуэль Чаком Норрисом в прямой эфир при президентского канала Fox. Интересно, если бы молодой россиянин чеченского происхождения слепил антипутинский клип или антикризис Кадыровский, например, куда бы его вызвали. В воскресенье же в эфир слили еще одного сенатора. Этот журналистский сленг, точнее всего, определяет жанр материалов про Андрея Вавилова. Двусмысленно закончил программу Владимир Познер, посетовав, что телевидением руководят из одного места, и с этим надо что-то делать. Из какого не уточнил, но совершил при этом загадочный пас руками, обозначающий то ли вертикаль, то ли пирамиду. Ну а мы с вами от традиционного обзора политического телевидения выходного дня перемещаемся совсем в другую реальность. Новую и пока трудно описываемую. Традиционное телевидение использует эту реальность как способ дополнительной доставки себя, а новое телевидение для интернета еще только рождается, совмещая мозаическую клиповость короткометражек, репортажей и любительского видео. Здесь есть программы, которых нет больше нигде. Здесь есть канал певца Шнура, канал писателя-драматурга Гришковца, есть свои новости и маленькие фильмы, которые специально сняты для просмотра в сети, часто не очень приличные и иногда пошловатые. Тут есть записи церковных служб, видеодрайверов с акулами и трюками по испитию водки в глубинах океана, виртуальные видеомагнитофоны и много чего еще. Так вот, чем интернет-телевидение отличается от телевидения традиционного? Каково содержание и каков тип программ? И может ли быть он интересен зрителям? Каковы перспективы этого нового способа общения с потребителем? Об этом мы сегодня и будем говорить с генеральным директором Карбина ТВ Александром Малисом. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
И журналистом, ведущим программы «Особый случай» на Маяке Михаилом Таратутой. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Михаил уже успел почувствовать нового телевидения на вкус и выложил на канал Карбины свой цикл «Америка» с Михаилом Таратутой, который вы наверняка все видели на Первом канале в свое время. Серия про нацистов вообще очень актуально по нынешним временам смотрится. Поэтому мы еще поговорим, как это можно смотреть, это отдельная история в интернете. Но, тем не менее, вопрос вам, уважаемые слушатели, что вы знаете про интернет-телевидение? Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail @radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей во второй части нашей программы. Ну, а теперь вопрос вам. Вот, как говорить точнее, телевидение в интернете или интернет-телевидение?
Да, все равно, на самом деле, это не важно. Важно, что это телевидение, это для пользователей дает возможность смотреть видеокартинку.
Вы сказали ключевое слово «пользователь». Значит, уже не зритель.
Для пользователей...
Или еще не зритель.
Или еще не зритель.
Это дает возможность пользователю интернета стать телезрителем. Ага. У своего собственного монитора. И поэтому...
Вырасти.
Ну, уже выросли, все, уже смотрят.
Ну, хорошо, вот определение. 5 миллионов кликов или там 2 миллиона видеопросмотров... Это ведь не означает телесмотрение привычного телевидения.
Да, конечно. Вообще интернет гораздо более честная штука.
Так.
Когда мы говорим о рейтингах телепрограмм, мы говорим о неких гипотетических все-таки цифрах, которые очень близки, наверное, и как-то можно вычислить, сколько же людей действительно посмотрело ту или иную передачу. Когда мы говорим об интернете, если мы видим клик, мы знаем точно, что человек в этот момент сидит и смотрит в монитор и смотрит ту передачу, которую он выбрал. При этом он смотрит именно то, что хочет смотреть, а не то, что ему показывают. Это очень важно. Все-таки в телевидении, когда ты сидишь напротив экрана, ты можешь щелкать по каналам сколько хочешь, но если у тебя есть дома даже 50 каналов, ты увидишь только то, что все эти 50 каналов показывают именно в то время, когда ты сидишь. В интернете все честнее. Ты можешь смотреть то, что ты хочешь. И неважно, когда выложена была передача 5 лет назад, год назад, неделю назад или 2 минуты назад. Ты смотришь только то, что тебе интересно.
Хорошо, тогда, Александр, попробуйте сформулировать вот принципиально, чем философия интернет-телевидения будет отличаться или уже отличается от традиционного телевидения, помимо вот этих особых взаимоотношений с потребителем, зрителем?
Вещи две.
Угу.
И две очень важные. Первое, как мне кажется, самое важное, одним словом, это свобода. А все-таки у нас в телевидении есть 100 каналов. И
это даже... вот почему им так понравились. Там свобода Шнуровская, она играет в вашей карбине, а у нас она звучит в заставке одной программы.
Я считаю, что интернет — это самая свободная среда для распространения информации, и это же касается телевидения. Телевидение в интернете — это самое свободное телевидение, которое может только быть. И это на самом деле и сложнее. Потому что в телевидении, которое не очень свободно, в любом случае у тебя есть какие-то зрители, они это обязаны смотреть, потому что им больше нечего смотреть. В интернете мы надеемся, что количество того, что можно будет смотреть, со временем будет настолько большим, что свобода будет заставлять производителей делать вещи на самом деле интересные.
Ну, тут еще встает вопрос ответственности, потому что там в вашей помоечке я нашла такие клипы, которые, может быть, для уважающего себя вещателя, отца семейства и респектабельного человека не имело бы смысла выкладывать, но это как раз вопрос об ограничениях или неограничениях.
Вот, вы знаете, свобода должна быть... Может быть, или я немножко, вообще... немножко далеко иду,
так.
Но у меня такое внутреннее ощущение, что свобода — это такая штука, которая должна быть внутри у человека. Конечно, не каждый человек готов к свободе. Кое-кому нужно ударить по рукам, потому что, когда он открывает для себя свободу, он понимает, что можно убить бабушку в подъезде. Есть такие элементы, да, но мне кажется, что для большинства нормальных людей свобода — это то, что он может выбрать для себя. Если кому-то нравится ругаться матом, он может это делать до тех пор, пока это не мешает остальным людям, и он уже может выбрать, что ему смотреть в интернете — порнографию или высокое искусство. И это должна быть его свобода. И он сам для себя определяет, ему как отцу семейства, что нужно смотреть. Не мы, как вещатели, говорим: дорогой друг, тебе 28 лет, ты относишься к такой-то категории, поэтому смотреть будешь стоит.
14-летний потребитель, лучше бы, может быть, чтобы он все-таки некоторых вещей не смотрел.
14-летний потребитель может это посмотреть здесь, 14-летний потребитель может этим же заняться в подъезде собственного дома, и тут не нужно быть ханжами.
Это вечная тема. Мы еще к этому вернемся наверняка, и слушатели нас заставят к этому вернуться. Михаил, у меня к вам вопрос. Что вы, как журналист традиционных средств массовой информации, разглядели вот в этой начинающемся интернет-телевидении?
Прежде чем разглядеть, я скажу о собственном опыте, потому что разглядывание — это немножко абстрактная штука, а я с удовольствием на эту тему поговорю. А собственный опыт сводится к следующему. Ну вот, например, недавно я снял серию из 6 фильмов, где я анализирую какие-то проблемы Америки, которые, ну, как-то коррелируются, соотносятся с нашей жизнью. Коррупция, филантропия, иммигранты, вопрос коренного населения, соотношения с иммигрантами, как жить вместе. Вот всякие вот такие вещи. Я полагал, что это должно быть безумно интересно, но ситуация такая, что центральные каналы не берут, потому что либо об Америке сейчас плохо, либо никак. Я не ставлю вообще никаких оценок в своей программе. Я только анализирую. Но это вот потому что неплохо. Но я не знаю. Но тут много всяких еще других, видимо, моментов.
Ну, это так же, как было с циклом Смирнова по поводу столетия парламентаризма. 10 серий, которые...
Ну, примерно
ведут
та же история.
Да, это не совсем та точка зрения, которая превалирует. Поэтому...
Но поскольку все документалисты и такого класса, как Смирнов и другие, все не для себя делают, не для домашнего пользования, не для полки, а делают для зрителей. И интернет-телевидение, да, в моей конкретно вот этой ситуации, стало выходом моей продукции к зрителю. Это вот очень простая вот личная ситуация.
Ну, а потом вы расскажете о том, как не только личное, а еще и на более широкий аспект взгляните сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Александр Мелис и Малис, извините, и еще не привыкла к вашей фамилии. И Михаил Таратута. Сегодня мы разговариваем об интернет-телевидении, о совершенно новой среде, которую пока очень трудно описать. Так вот, Михаил, вы, значит, утилитарно воспользовались возможностью, разместив то, чего не показали традиционные СМИ. И
оказалось, ну, мне это было очень приятно, что у нас с Александром разные точки зрения на вот, какие-то ограничения интернет-телевидения, скажем, хронометраж. Угу. Но Александр считает, что это непременно должны быть короткие материалы, это самое то-то. Ну, вот мой опыт показал, что если людям интересно, они будут смотреть и длинные материалы. Хотя, конечно, интернет располагает к более короткому просмотру, хотя бы из-за своего качества у нас. Все-таки это не совсем то качество, которое дает телевидение. Но это вот одна сторона. А теперь другая. Вот что очень любопытно. Вот мне кажется, что развитие интернет-телевидения у нас и в мире пойдет разными путями.
Да?
На определенном этапе, по крайней мере, на нынешнем этапе. Вот что я видел в Америке. В Америке я видел, действительно, существует довольно много компаний, типа Карбины, которые размещают материалы. По сути, это нишевое телевидение, даже еще уже. Это телевидение для очень узких групп интересов. Ну, вот есть пример на Карбине дайверы, а это могут быть рыбаки, бильярдисты, я не знаю, ну, кто угодно. Вот эта группа, это... Концепция малая аудитория. Экономически это все оправдано, потому что там платное. Как правило, там есть бесплатный обычный пакет, но и плюс есть еще платные какие-то вещи дополнительно. Вот, у нас, помимо этого, в силу вот того, что происходит у нас на телевидении, появляется еще некая новая ниша, которая для других стран не свойственна. Это ниша материалов, которые по тем или иным причинам не вписываются в формат центрального телевидения. И вот у меня есть очень сильное впечатление, что эта ниша будет в скором времени, вот когда вкус почувствует вот интернет, пока еще не очень, у нас только начинается, очень сильно развиваться.
То есть вы имеете в виду, что содержательно это будет другое телевидение? Это
по
каким-то причинам не попало в эфир? Но это ведь не обязательно могут быть цензурные и идеологические
причины? Совсем не обязательно,
причины.
Они не вписываются в формат. Но ведь, опять-таки, ну, возвращаясь к собственному опыту, дело же не только потому, что это об Америке, поэтому не дает центральное телевидение. Вопрос здесь другой еще. Концептуально центральное телевидение подходит к программированию так, что народ сложных материалов, где чуть-чуть надо напрягать мысль, не любит, не понимает, а вот развлекуха — это да. Это вот то, что основное, и действительно, надо сказать, добился потрясающих. Вот Первый канал, я считаю, просто потрясающие развлекательные программы делает, это правда. Вот. А все остальное вроде бы как народу не надо. Оказывается, надо. Потому что вот за несколько месяцев там что-то 150 тысяч зрителей
Хорошо, Александр, тогда мне просто любопытно. Вы как-то для себя формулируете, я не знаю, программные характеристики этого телевидения? Потому что пока это напоминает такой салон видеопроката или большой видеомагнитофон, где можно взять с разной полки, нужно тебе, не нужно. Ну, наверное, в конце концов, можно что-то выбрать, ткнуться на автора, знаете, прислониться, привыкнуть к какой-то рубрике.
Мы двигаемся медленно от вещевого рынка к супермаркету. И сейчас то, что у нас есть, конечно, напоминает какой-нибудь тушинский рынок, когда у вас рядом ларек продается и то, и сё, и пятое, десятое, и запчасти, и обувь. И мы потихонечку понимаем, что мы должны выстроить сайт так, чтобы это было удобно, чтобы человек, который приходит, сразу нашел то, что ему интересно. Понятно, что это много работы. Если бы мы могли вот так раз, два, три найти специалиста в России, который бы это мог сделать... Мы бы сделали, или наши конкуренты сделали. Это много.
Я подозреваю, что их
работы.
Еще пока и в мире мало, потому что способ восприятия, способ смотрения, привычка.
Оказалось, что это сильно отличается и от обычного телевидения, и от кинотеатра, и даже от просто интернета. Но мы понимаем, что мы обязательно нащупаем, потому что есть интерес, главное, есть зрительский интерес. Люди хотят смотреть другое телевидение.
Хорошо.
А уж как подать, мы придумаем.
А как вы вот для себя определяете, что изменилось в таком зрителе? Я просто на себе, естественно, проверила и поняла, что, во-первых, меня вполне устраивает качество. Я не требую от этого телевидения потрясающего качества. Ну, если только там мне действительно не будут показывать блокбастера, а в этом нет необходимости.
А будем, и будет на
качестве... Будет
это,
телевидение высокой четкости. То есть изменится мое представление.
Еще через несколько лет вы захотите у себя мониторы. Вот смотрите, раньше за $300 вы имели возможность купить 14-15-дюймовый монитор. Сегодня я вот зашел в магазин в эти выходные, я увидел, что за 10 тысяч рублей монитор уже размером с телевизор, с хорошей. Подождите чуть-чуть, и ваш монитор будет настолько хорошего качества, что вы скажете, а где же вот...
Не, ну, собственно, в Америке я видел приставку.
Приставка
стоит $100 всего. Для того, чтобы интернет-сигнал перевести на телевизионный экран. Всего $100. Это...
Ну, хорошо, ладно, тем не менее, тогда это уже совсем действительно не будет отличаться от традиционного телесмотрения.
По качеству, по крайней мере.
Но с точки зрения по подаче, наверное, будет отличаться. Потому что я в этот момент могу делать еще, помимо всего прочего, что происходит с телевизором, я выполняю еще некоторое количество функциональных умственных действий. Я могу ответить на почту. Я вижу, что у меня висит Аська. По пути я смотрю на экран и вижу вашу серию про нацистов, например.
Для Или автора маленькую... это очень обидное замечание.
Нет, ну я смотрю внимательно. Так а куда делся? Значит, может быть, здесь Александр прав, говоря о том, что большой журналистский...
Ну, не все цезари, не все могут делать одновременно 5 вещей.
Ну, я могу сказать ту вещь, о которой я говорю всем авторам. Интернет гораздо более требователен к качеству подачи материала. Если в обычном кинотеатре вы пришли, купили билет, вы уже вот эти 2-3 часа, что вам показывают фильм, уже не уйдете из кинотеатра. Поэтому, если там какие-то огрехи, ничего страшного. Когда вы смотрите телевизор, как только вам неинтересно, вы начинаете щелкать.
А вот здесь перематывать.
А здесь все очень просто. Как только вам чуть-чуть стало неинтересно, вы просто выключаете и смотрите что-то другое. Поэтому для авторов очень важно держать внимание аудитории, и материалы должны быть еще более насыщены по сравнению с обычными телевизионными. И я это говорю всем авторам, и я уверен, что когда через 2-3 года тому, как подавать видео в интернете, будут учить уже в институтах, или там через 5 лет, я уверен, что это будет первое, что будет говорить лектор. Ребята, интернет очень требовательная среда. Кажется, что это большая помойка, но в этой помойке звездами будут только те, кто умеет задержать внимание зрителя и...
И все-таки не давайте... он не более требовательный, чем обычные телевидения.
Я тоже думаю, потому что... Хотя клиповость, наверное, там имеет значение. Потому что я посмотрела новости Карбины. Если сидит милая девочка Аня Каренина и просто читает новости компании...
Это не годится.
Все не работает. Как только она делает репортаж из Лондона про русскую зиму, где там нарезка из всех этих блямс, трамс, очень много синхронов, очень много этой вот живой реакции, это сразу иначе смотрится. Хотя, наверное, любой репортаж, мне не вам рассказывать, ровно
по-моему,
требует
тоже. Я не вижу никакой разницы.
Ну, разницы нет. Хотя, вы знаете, я телеман. Я очень люблю телевизор. Вот признаюсь в этом, я очень-очень люблю телевизор. Вот для меня возможность пощелкать каналы, у меня очень мало времени на это есть, но это для меня важнейшее развлечение в моей жизни. Мне нужно вот свои полчаса в день телевизора. И я на самом деле очень сейчас зол на все, что происходит с обычным телевидением, потому что меня лишили этой возможности. Вот я уже последний год прихожу, щелкаю, я человек, который, у меня жена все время говорит, как так ты пришел и сразу к телевизору. Вот сегодня, благодаря телевизионным властям, мечты моей жены сбылись. Я прихожу, два раза щелкаю и выключаю,
потому что
смотреть нечего. И, скажем, для меня сегодняшнее телевидение просто неинтересно. Возможно, даже сайт Карбина ТВ я создал для себя, чтобы прийти. У нас там есть виртуальный видеомагнитофон, когда можно посмотреть.
Сколько у вас сейчас каналов? С десяток или 12, по-моему, вот таких вот специальных, да. И тех, которые вы просто транслируете.
Много клипов, да. Много. То есть там, скажем, мне вечером уже на какое-то количество десятков минут есть чем заняться. И я, на самом деле, когда мы делаем Карбина ТВ, я понимаю, что я прежде всего его делаю вообще для себя. Я понимаю, что дорогая игрушка немножко, надеюсь, акционеры простят, но я делаю то, что вот мне, Саше Малису, интересно с точки зрения телевидения. Я удовлетворяю свои зрительские интересы. И как оказалось, что я вот такой не один, кому обычное телевидение не может удовлетворить всех запросов.
А, хорошо, но вот все-таки это означает, что у вас есть в голове какое-то представление о том, что там должно быть, ну вот там, условно говоря, общественно-политическое вещание, репортажи, кино, новости, или это все не имеет отношения к тому,
что
вы делаете?
У меня в голове, конечно, есть некоторое представление. Я уверен, что то, что есть у меня в голове, это может быть там 20% от того, что нужно на самом деле. Проблема в том, что не все мы сейчас можем сделать. Все-таки это у нас такой научно-технический, скорее, пока проект, чем реально коммерческий. Пока он не перейдет на настоящие коммерческие рельсы, все, что мы хотим, мы не реализуем.
А, то есть вы считаете, что только когда люди смогут покупать то, что они хотят, вы точно поймете, что они хотят?
Или когда будет достаточное количество рекламодателей, которые будут оплачивать то, чтобы люди смотрели это бесплатно. Уже сейчас они появляются, и я просто знаю, что никакие вообще в мире вещи не работают хорошо, пока это не делается за деньги. Вот, к сожалению, вот так устроен наш мир.
Александр Мальц, Михаил Таратута, гости сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей. А в час дня в эфир выйдет программа «Правосудие». В Москве состоялось вручение высшей юридической премии. О новых лауреатах премии «Фемида» и проблемах российской «Фемиды» беседуют гости в студии «Радио Свобода». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Выявленный в Подмосковье штамм вируса птичьего гриппа H5N1 является высокопатогенным и потенциально опасным для человека. Об этом объявил сегодня представитель Россельхознадзора Николай Власов. Падеж домашней птицы отмечен в 5 районах Подмосковья. Сегодня в области начинается вакцинация птицы в частных хозяйствах. В Москве убит Александр Ярцев, сын бывшего главного тренера российской сборной по футболу Георгия Ярцева. Тело обнаружили родственники в ночь на понедельник в его квартире. По заключению экспертов, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. В Петербурге идет расследование обстоятельств вчерашнего взрыва в ресторане «Макдональдс» на Невском проспекте. Взрыв произошел вечером, когда в ресторане было людно, пострадали 6 человек. Мощность взрывного устройства составила 200 граммов тротила. Частично обвалился навесной потолок, были выбиты окна. В городе начались проверки других ресторанов быстрого питания. По меньшей мере 66 человек погибли и десятки пострадали при пожаре в поезде «Дружбы», шедшем из Индии в Пакистан. Трагедия произошла этой ночью в 80 километрах от Дели. Пожар, судя по всему, начался после взрыва двух самодельных бомб. Большинство жертв – пакистанцы. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня трехстороннюю встречу с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На встрече, которая пройдет в Иерусалиме, будут обсуждаться пути возобновления израильско-палестинского мирного процесса. Американские военные расследуют обстоятельства крушения в Афганистане вертолета «Чинук», при котором 8 солдат погибли и 14 получили ранения. Американский транспортный вертолет упал в воскресенье на юго-востоке Афганистана в провинции Забуль. Специалисты пока склонны полагать, что крушение произошло из-за неполадок в двигателе.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. Час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева, в эфире «Смотрит телевизор». Мы сегодня с генеральным директором «Карбина ТВ» Александром Малисом и журналистом, ведущим программы «Особый случай» на радио «Маяк» Михаилом Таратутой, разговариваем о телевидении в интернете или интернет-телевидении. Александр нам объяснил, что разницы большой в этом не видит. Хотя, конечно, есть некоторая такая стилистическая особенность в этом во всем. Но будем считать, что это уже живое интернет-телевидение. Оно уже существует, оно на самом деле существует. Все уже могут даже это посмотреть. Другое дело, что пока это непросто, потому что нужно, чтобы в компьютере мощность была определенная.
С каждым годом количество тех, кто может смотреть, увеличивается в несколько раз.
Ага. Так, ну, что но это... сейчас для того, чтобы смотреть, там все-таки должна быть плата соответствующая.
Сегодня в Москве да. Свободно это может смотреть, может быть, 1 000 000 человек. Ага. Но могу вам сказать, что год назад это было 100 тысяч. Ну, вот разница за год.
Вам мы задали вопрос, что вы знаете про интернет-телевидение. Некоторые говорят, что ничего не знаем и знать не хотим. Другие говорят, что жаль на это тратить время. Есть книги, радио, музыка, этого достаточно. Майоровы, например, так считают. А кто-то из наших слушателей, не подписавшийся, сказал, что регулярно пользуется Карбиной ТВ, но страшно не нравится пошловатость. Так что смотрю по Карбине трансляции обычных каналов и ваши новости. Видеомагнитофон нас устраивает больше. Это вот к разговору о этой вот мере.
Вот каждый, вот мы об этом и говорим. Каждый выбрал для себя. Человек решил, что вот эти каналы для него после. Он их просто не смотрит. Я надеюсь, что на Карбине ТВ через несколько лет их будет 1000 каналов, и человек решит, первые 300 я не смотрю, вторые 300 смотрю редко, а последние 400 всегда.
Угу. А вот, Олег Борисович, я могу сказать, что на Карбине ТВ точно передачи не начинаются ни с опозданием, ни с опережением. Когда вы их хотите, тогда вы их и смотрите. Это если только вы не смотрите традиционные каналы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, отвечайте на нас вопросы или задавайте вопросы нашим гостям. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну, а прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу рассказать, что на Карбине есть, на мой взгляд, вот то, что, за что я вообще люблю интернет, за возможность интерактива, за вот эту вот свободу внутреннюю, хотя я считаю, что можно кое-что там ограничивать, потому что вот свобода и ответственность вещи очень связаны. Но, тем не менее, люди могут там делать свой канал. Это такой интереснейший проект, и то, что я про него прочла, это вы даже им предлагаете возможность сделать, и даже оплачиваете эту возможность?
Мы предлагаем, иногда оплачиваем, иногда покупаем готовые, разные формы взаимодействия.
Ну вот Гришковец, Шнур, это они вам предложили, и вы купили эти каналы.
Гришковец да? предложили, и мы купили. С Сергеем Шнуровым это было более интересное взаимодействие, потому что он специально под это снимал эти ролики. ему самому понравилось, что есть ролики, которые вот даже MTV не покажет. А у нас их, пожалуйста, можно посмотреть, и как оказалось, что зритель хочет. Поэтому у нас разные формы в зависимости от того, что за контент.
И вы провели конкурс в этом году, то есть не в этом, а в 2006-м уходящем, который и назывался «Свое видео». В ноябре он стартовал, 20 работ было признано для участия, немного, но тем не менее, 230 тысяч человек активно болели. И победил ролик Алексея Вишни, который собрал 27 660 голосов, и назывался он «Кто бы мог быть президентом». Мы его звучок вытащили немножко. И послушайте, это такой типичный интернет-продукт. Алексей Вишня, знаменитый человек, который работает с этим вот вторичным материалом традиционных медиа. Он из этого фастфуда делает нарезку, клипы, складывает одно с другим, слова с предложением, музычку туда вбивает. Поэтому не удивляйтесь, все, что вы сейчас услышите, на самом деле президент говорил и не говорил. То есть это нарезанные реплики и слова из его традиционной пресс-конференции. Вот так вот он выглядит. 2 минуты, его можно и в видео посмотреть. Мы, к сожалению, видео показать не можем, но звук точно
есть. Здравствуйте, телекомпания НТВ. Владимир Владимирович, вы уже сделали этот выбор? Определили вы, кто может стать таким преемником?
Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет таскать каштаны из огня. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет захвата Кремля. Нам нужна твердая власть. Твердая президентская власть. Кто мог бы быть президентом? Я. Много людей в России могли бы возглавить страну. Очень много. Мы ведь с вами знаем, никто не против, все за. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет таскать каштаны из огня. Кто мог бы быть президентом? Кто может быть? Я. Потому что никто не хочет захвата Кремля. Нам нужна твердая власть. Твердая президентская власть. Кто мог бы быть президентом? Я. Много людей в России могли бы возглавить страну. Очень много. Мы ведь с вами знаем, никто не против, все за.
Такой вот ролик Алексея Вишни, кто мог бы быть президентом, который победил в конкурсе Карбина ТВ в рубрике, вот как это назвать, в канале, в рубрике свое видео, программе, что это, Александр?
О, я думаю, сейчас с годами выработаются названия, как это все называется, мы пока это называем как и традиционное телевидение, каналы. Может быть, это будет называться как-то по-другому.
Ну, это вот конкурс непонятный. Это канал в канале.
Так канал будет. В канале.
Хорошо. А чем тогда вот это отличается, все, что вы делаете, от того же Ютуба или вот выкладывания видео в интернет в принципе?
Есть определенные отличия. Ютуб – это все-таки абсолютно социальная сеть. Mm-hmm. Это контент, который создается только потребителями, вот такими же, как, например, Вишня. Мы думаем, что настоящее интернет-телевидение требует еще и профессионального подхода, требует определенного редактирования. Причем редактирование не в смысле, что ставить, что нет, а что куда ставить. Кроме того, конечно, вот мы говорили, что на наш конкурс пришло 20 работ. Ведь это очень мало для такой большой страны, такой творческой страны, как Россия. И поэтому наша основная цель — это вот как раз заставлять авторов делать эти передачи, заставлять людей снимать, заставлять людей работать над монтажом. И сегодня я не могу сказать, что вот у нас очередь большая стоит. Люди не привыкли. Мы пока в этом отношении не Америка.
Ну, еще,
люди,
да,
считают, что то, что они сделают, это все равно в полку, нигде никто не покажет, и поэтому никто и не делает.
Ну да, не общается с этим. Миша, а как вы считаете, все-таки это уже можно считать средством массовой информации, или это нечто совсем другое?
Пока это другое. Потому что все-таки
а нужно, чтобы оно было средством массовой информации? Или тоже нет необходимости?
Тут трудно сказать. Если средства традиционные развиваются нормально, то тогда, может быть, это дополнение какое-то, не более того. Но если это замещает традиционный какой-то срез, традиционных средств массовой информации, тогда это совершенно другая история. Как мы уже говорили, в других странах это просто дополнение, это ниши, которые заполняются для аудитории узких интересов.
Ну хорошо, вот какие бы ниши вы предложили Александру? Вот помимо, вот как-то структурировать этот весь винегрет, вот этот вот, как бы его можно было еще структурировать?
Нет, ну очевидно, на мой взгляд, очевидно, то есть одну нишу Корбина определенно нащупала, это фривольные приколы.
Ну, это интернет, в принципе, с этим живет.
Да, да. Ну, это вот да. то, что никогда не будет. Концептуально я считаю, что интернет-телевидение должно быть то, что вы не увидите по обычному телевидению. Ага. Это концептуально.
То есть не тем, чего нет нигде, это и есть главный ориентир и привлечение,
безусловно,
и формирование зрителей.
Безусловно.
Правда, это очень интересно.
Ага. Ну, конечно, а иначе зачем, если это все есть в традиционных средствах?
Угу. А Дмитрий нам говорит, что кроме РЕН-ТВ почти смотреть нечего, с удовольствием прибавил к Эху Эхо-ТВ, готов и к Корбину, однако трафик сигнала, он, видимо, не знает еще, но вот про Эхо-ТВ, потому что традиционное телевидение, у меня выделенные лины, пока обходится несоразмерно дорого. Вот, кстати, о деньгах.
Да. Вот. Основная работа Корбина Телеком – это, конечно же, не телевидение. Основная работа Корбина Телеком – это интернет. И как раз наша задача – сделать так, чтобы у как можно большего количества пользователей вопрос о стоимости трафика не вставал вообще. В этом году в Москве 140 тысяч человек подключились к нашей сети. Это уже достаточно такое весомое количество. И эти люди могут вообще не задумываться над стоимостью интернет-трафика, потому что Корбина заранее его делает очень дешевым. Мы понимаем, что только тогда будут развиваться медиа в интернете, когда трафик будет дешевый. Наши конкуренты не обязаны нам отвечать. Корбина сделала дешевый трафик, что все остальные конкуренты обязаны сделать тоже дешевый трафик. Поэтому, уважаемые радиослушатели, дайте нам еще год-два, и я уверен, что не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в остальной России стоимость интернета будет достаточно дешевой, чтобы вы не задумывались над тем, сколько стоит трафик.
Зоя Фёрдовна вас из Люберец спрашивает. Прошу ответить, когда на Октябрьской 373, не понимаю, что это такое, будет интернет, потому что в корпусах А и Б уже есть.
Да, вот, к сожалению, некоторые ТСЖ в Люберцах не дают нам нормально работать. Там председатели правления выставляют какие-то требования, но уверяю вас, что в вашем доме Корбина Телеком тоже будет давать интернет, и вы сможете смотреть интернет-телевидение разное, не только Корбина ТВ, не задумываясь о стоимости трафика.
Да, потому что на самом деле конкуренты Корбины тоже, в общем, занимаются вполне проектами телевизионными и тоже занимаются тем, что называется телевидением высокой четкости. Вот то, что можно будет смотреть на больших экранах, уже не с этими строчками в 625 штук,
а на 1000. Очень люблю конкурентов, потому что если бы не было конкурентов, мы бы сейчас, наверное, телеграф бы продавали. Поэтому конкуренты — это очень важная вещь, и я их прямо уважаю. То есть я, конечно, как любой менеджер, хочу, чтобы все они сдохли, но я их очень люблю, потому что если не будет конкурентов, никто не будет заставлять нас делать лучше и лучше услуги, а мы заставляем, в свою очередь, конкурентов, и выигрывают от этого потребители, потому что тот интернет, который мы видим сегодня в Москве, 3 года назад казался просто фантастическим.
Ну, значит, сейчас построили капитализм.
Ну, в общем, да. Наушники, пожалуйста, господа, возьмите. Владимир, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, очень интересная тема, Анна. И вот как бы к интернет-телевидению сейчас еще добавится конкуренция мобильной телевидения, которая тоже с этого года очень активно начнет развиваться. Это два как бы вида творчества телевидения, но немного очень здорово отличается по своему как бы направленности. Мобильное телевидение, оно должно быть и емкое, и одновременно кратковременное, а интернет-телевидение, оно может быть очень емкое и индивидуальное. И поэтому вот успех, и вот у меня вопрос будет к Александру. Успех интернет-телевидения будет зависеть тогда, когда не только будут предоставляться услуги для развития вот разных вещателей в интернет-телевидении, да, но и сама Карбина ТВ будет свой продукт создавать телевизионный, потому что это тоже будет ее как бы визитной карточкой, ради которой люди могут подписаться. И если вот вам интересно, мне интересно с вами было связаться, свой концепт этого предложить вам.
На сайте Карбина ТВ вы можете посмотреть электронную почту, туда отправить письмо, с вами обязательно свяжутся. Как я уже и говорил, Карбина много работает над тем, чтобы и стимулировать авторов делать свой контент. Ну, плюс кое-что вы можете посмотреть, то, что создано Карбиной, тоже не самые плохие фильмы.
Да, пока еще фильмы-то да, но вот это вот я так понимаю, что, наверное, есть, может быть, какое-то отличие от того, что ждет потребитель от такого телевидения, я не знаю, форматное, жанровое, как вам кажется?
Мне кажется, что зритель ждет содержательного телевидения. Это то, чего нет сейчас в России. Или, вернее, есть, конечно, но его очень мало. И оно слишком поздно, когда люди не в состоянии это смотреть. Или, наоборот, рано утром, когда все работают. Ну и так дальше. Я думаю, что именно для нашей страны содержательное телевидение...
Что значит содержательное, Миш? Давайте тогда расшифровывать.
Давайте. Вот да. У нас в стране есть реальные проблемы, которые волнуют людей. Но у нас на телевидении нет их обсуждения. Почти нет обсуждения. И мне кажется, что, наверное, это одно из тех направлений, которое необходимо... и будет иметь большой спрос в интернете. У нас нет документалистики. Вернее, опять-таки, она очень ограничена.
Есть документалка.
Документалка есть. Потому что жены Сталина или что-то в этом роде, это условно можно назвать документалистикой. Но нет ничего другого. Или очень мало его, опять-таки, точнее будет сказать.
Ну, это, в конце концов, уходит в те самые нишевые каналы, фрагментирует аудиторию на спутниковых, кабельных и прочих сетях. Чем интернет-телевидение будет отличаться?
А вы всегда передачу сначала смотрите. Вот интернет-телевидение, второе, да, мы одно отличие нашли, свобода, а вот второе отличие, вы всегда смотрите передачу сначала.
Да.
Это очень приятно. Ты пришел
в 8 конечно, часов. То есть это выбор, собственно, выбор времени. Это очень важно, да.
Это очень важно, потому что, может быть, идет в 4 часа дня по спутниковому каналу, там, 98-му, обсуждение того, почему пробки на Ленинградке. Но, может быть, ты хочешь это посмотреть тогда, когда ты можешь это посмотреть?
Ну, уже же есть услуга платного телевидения. Можно киноклуб заказать.
Киноклуб. Да. Вот сегодня можно, да, сегодня можно заказать один из 5 предложенных тебе фильмов, проголосовав там, кто больше наголосует, ты можешь посмотреть. Ты не можешь посмотреть документальный фильм.
Документальный не можешь.
И ты не можешь выбрать из 10 000 фильмов. И как раз, когда мы говорим об интернете, мы говорим о том, что выбор должен быть такой же, как ты выбираешь сайты. У тебя есть 50 000 сайтов. И ты выбираешь тот, который
смотришь.
Хорошо,
Александр, а вы готовы складываться вот в содержательное телевидение? Это означает, что это публицистика, документалистика? Или все-таки нет? Это вы человек, который собирает, или компания, которая собирает?
Карбина, конечно, бы хотела быть телебашней, да, к которой все приходят и что-то приносят. Но сегодня мы понимаем, что нам надо немножко и вкладываться. Мы надеемся, что потихоньку интерес рекламодателей... интерес рекламодателей понятный, да, потому что у тебя человек гарантированно сидит и это смотрит. Это не какой-то мифический рейтинг на обычном телевидении. И мы надеемся, что потихонечку авторы будут высокооплачиваемые без нас, но пока кое-какие деньги мы тратим на это. К сожалению, очень много выделить не можем, но тратим, и мы понимаем, что это наша, в общем, социальная миссия. Угу. В том числе.
Значит, вот один наш слушатель Юрий Николаевич сказал, послушав «Вишню о Путину», вашу «Карбину» не буду смотреть ни за какие деньги, ну, это ваше право. Обладателем интернет-телевидения, видимо, являются владельцы безлимитных тарифов, потому что интернет-телевидение, конечно, свободнее обычного, но свобода ограничена деньгами.
Но мы об этом говорили.
Да, уже говорили, да.
Я надеюсь, что еще через пару лет вообще будет только безлимитный интернет, и Карбина к этому идет, и мы объявили это еще 4 года назад. Идем к этому медленно, но очень верно. Интернет должен быть абсолютно безлимитный. Ты не должен вообще думать, сколько вот платишь свои 500 рублей, и вообще не думаешь, сколько у тебя там трафик стоит.
Анатолий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мне кажется, я вот некоторое время работал на телевидении. Так. Вот, кажется, без капиталовложений телевидения невозможно. Это, оно стоит гигантских денег, телевизионная продукция, иначе он просто плохой. И господа, спасибо рекламодателей, которые неизбежно продиктуют им, что показывать, когда и как.
То есть вы не верите в эту относительную свободу, как только туда придет рекламодатель?
Образом, потому что рекламодатель...
То есть это будет другой ограничитель свободы, связанный с тем, что...
Во-первых, могу вам сказать, конечно, иногда качественное телевидение стоит очень дорого, а иногда качественное телевидение стоит очень недорого, потому что иногда бывает идея, которая... самое главное в этом, а все остальное иногда бывает, можно снять на камеру, которая стоит $800. А сейчас есть хорошие цифровые камеры, поэтому не всегда определяется стоимостью. Идеи стоят дороже, поверьте. А рекламодатели, вы знаете, их много, и всегда можно, как только будут смотреть, всегда можно найти того, кто тебя удовлетворяет. Если ты принципиально не хочешь работать с одним, найдется какой-то другой. К счастью, мы говорили о капитализме, да? Один из плюсов капитализма – это то, что рекламодатель будет давать рекламу там, где он может продать свой продукт. И ему, в общем, достаточно все равно, что вы показываете. Ему очень важно, чтобы рекламу его автомобиля посмотрели те, у кого есть на него деньги.
Я хочу здесь добавить одну вещь по поводу рекламодателя. Я как раз недавно снимал в Америке на вот эту тему о свободе прессы, где что вообще ограничивает свободу. И должен сказать, что ни черта рекламодатели, по большому счету, ничего не ограничивают. Были попытки в свое время, но это происходит на очень маленьких рынках, там, где деваться некуда. А как только рынок большой, как только есть выбор, о чем Александр только что сказал, рекламодатели, ничего не получается.
Да хорошо, это означает, что у нас до сих пор маленький рынок? Это что же у нас, унифицированное содержание, это поголовье зрителей, в которые уже не попадает Александр, потому что ему нечего смотреть?
У нас есть другие рычаги, которые влияют на содержание, помимо рекламодателя.
Понятно, а развлечение это все, оно же вот идет как раз потому, что рекламодатель очень хочет этого зрителя.
Не думаю. Я думаю, что у нас совсем с другого конца это начинается. Да. Абсолютно.
Рекламодателю некуда деваться. Ему говорят, вот ты можешь купить минуту рекламы у Петросяна. Значит, будет у Петросяна, потому что если он не купит у Петросяна, никто вообще не узнает, что он производит это пиво. Вот и все.
И он не может сказать, что я вместо Петросяна хочу Мартиросяна.
Да.
У него выбора нет.
Вадим из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Так как я являюсь членом партии Анны Качкаевой, ей спасибо за то, что она за приятный сюрприз с Михаилом Таратутой, так как я думал, что он вообще остался в Америке, где ценит наших людей. И затем я также с ней...
А он, видите ли, на маяке теперь, Вадим.
Вот я понял, да.
Вот, слушайте его теперь на маяке.
Ну, все-таки смотреть было его фильмы гораздо огромное удовольствие. И затем я согласен с Анной, что какие-то ограничения нужны. Конечно, поменьше бы насилия все-таки в 21 веке. И, конечно, там детская порнография, это понятно. А вопрос у меня вот к Александру, что, во-первых, как-то рекламы мало. Вот я, например, с удовольствием вошел бы и даже сказал своим студентам, чтобы они посмотрели фильмы Таратута на вашем веб-сайте. Ну, какие там? www.karbina.tv.ru?
Да.
И еще вопрос... Karbina.tv просто.
Karbina.tv, да.
И еще вопрос вот к Александру. А не боитесь ли вы, что так как мы сейчас в обнимку уходим с Ираном, с Туркменистаном, там, с Узбекистаном, что цензура войдет и сюда, особенно вот после, например, таких клипов, которые уже кого-то отвергли от вашего телевидения, мне он понравился. И к Михаилу Таратуте небольшой вопрос. Не считает ли он, что вот взрыв в Питере – это отклик на Мюнхен?
Ой.
Ну, да, о чем говорить?
Нет, давайте с Александра начнем все-таки.
Ну, начнем, боюсь ли я цензуры. Вы знаете, я очень люблю Россию. И я уверен, что Россия может развиваться и быть действительно большой, великой страной только тогда, когда... Россия будет страной, в которой люди смогут себя реализовывать. И цензура – вещь, которая этому мешает. Да, не должно быть призывов каких-то националистических к терроризму, на самом деле к терроризму и так далее, там детской порнографии. Но в остальном цензура – вещь страшная, которая может погубить Россию. И я надеюсь, что я не единственный человек, который так думает. И несмотря на все желание, может, кого-то цензуру вводить, к счастью, пока вот наши власти на цензуру не пошли. И, надеюсь, не пойдут, потому что для России это путь в никуда. Это уже было в 17-м, в 15-м,
в 9-м. Саша, а скажите мне, пожалуйста, а если вот вам пришлют, в конце концов, в этот же конкурс, в эту программу свое видео, видео того, как там где-нибудь кого-нибудь по национальному признаку бьют или убивают. Вот где тот тормоз? Вы это разместите на этом канале?
Ну, вот, Ань, тут некорректный вопрос. Надо уточнить, какой месседж,
да,
какое вот послание, что убивают, и это ужасно. Посмотрите, как это страшно, это надо не допустить.
Нет, нельзя допустить. Вы же знаете, что многие группировки, в том числе радикальные, снимают специально видео и стараются распространить его в интернете. Вы, извините, про своих нацистов в Америке рассказывали, они это там тоже делают.
Пытаются.
Пытаются.
Вы
да.
знаете, все очень просто. У меня есть тоже гражданская позиция, несмотря на то, что свобода, я считаю, должно быть гораздо больше, чем ее иногда бывает. Но при этом я понимаю, что я, как гражданин России, должен в том числе и делать так, чтобы общество в России было нормальным. А те вещи, которые обществу быть нормальным мешают, конечно же, мы не повесим. И это относится не только к детской порнографии, но и не только к национализму. Есть масса вещей, которые мы не повесим никогда. Но при этом на самом деле количество такого контента минимально. 99% контента – это обычный юмор, даже когда он кажется, или обычная публицистика, даже когда она кажется вот такой вот крамольной. Потому что тот же ролик «Вишни», ну, это юмор.
Да,
если кто-то его
Степ,
не понимает,
конечно, да.
Есть, да, нам вот позвонили некоторые товарищи, там, очень возмущенные, как же так. Это же юмор, обычный юмор, и к нему надо так относиться. Человек, который рассматривает это как какую-то политическую пропаганду, он просто нездоров.
Да, то есть вообще к себе надо с некоторой самоиронией относиться, тогда, может, легче жить будет. Миша, коротко, я не знаю, что имел в виду наш слушатель, пытаясь связать Мюнхен с
Макдональдсом.
Знаю,
да, я знаю, что.
Ну, тогда попробуйте.
Об этом уже много говорят. Поскольку это именно в Макдональдсе прозвучал этот взрыв, некоторые связывают это с антиамериканскими настроениями, что, возможно, какие-то радикальные группы, которым не нравится вот это все. Кстати говоря, я не исключаю, что именно это и может быть. Но у меня другая версия. Я думаю, что Питер, известный своими чернейшими выбранными технологиями, возможно, это вот одна из таких штук, которые перед выборами.
Ну вот, во всяком случае, на Карбине ТВ, я думаю, что вот выборный вик-канале будет меньше, чем на традиционных каналах, и будем заглядывать туда иногда. Я благодарю Александра Малиса, Михаила Таратута, были гостями сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Наверняка мы эту тему еще продолжим, потому что есть о чем говорить, и вас это интересует. Через несколько минут в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень», с которой вы узнаете последние новости о расследовании взрыва в ресторане «Макдональдс» в Петербурге, об эпидемии птичьего гриппа в Подмосковье, о том, законно ли, когда по приеме на работе от вас требуют пройти тест на детекторе лжи. Ведущий программы Марк Крутов. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130